Русский человек, я поборолся еще с Деличем, убедился еще больше, что ездить совсем не нужно, и поехал на другой день. Альфьери, как человек не русский, поступил иначе, когда французский маршал, занявший Флоренцию, пригласил его, незнакомого, к себе на вечер. Он ему написал, что если это просто частное приглашение, то он за него весьма благодарит, но просит его извинить, потому что он никогда не ездит к незнакомым. Если же это приказ, то, зная военное положение города, он непременно в 20:00 отдастся в плен. Строганов звал меня как редкость, принадлежавшую прежде к университету, как блудного кандидата. Ему просто хотелось меня видеть. И, сверх того, хотелось... Такова слабость души человеческой, даже под толстым аксельбантом, похвастать передо мной своими улучшениями по университету. Он меня принял очень хорошо, наговорил мне кучу комплиментов и скорым шагом дошел, до чего хотел. «Жаль, что вам нельзя побывать в Москве, вы не узнаете теперь университет». От здания и аудитории до профессоров и объема преподавания все изменилось, и пошел, и пошел. Я очень скромно заметил, чтобы показать, что я внимательно слушаю и не пошлый дурак, что, вероятно, преподавание оттого так изменилось, что много новых профессоров возвратилось из чужих краев. «Без всякого сомнения», — отвечал граф, — «но сверх того, дух управления, единство, знаете, моральное единство...» Впрочем, отдадим ему справедливость. Он своим моральным единством больше сделал пользы университету, чем земляника своей больнице, честностью и порядком. Университет очень много обязан ему, но все же нельзя не улыбнуться при мысли, что он хвастался этим перед человеком, сосланным под надзор за политические проступки. Ведь это стоит того, что человек, сосланный за политические проступки, без всякой необходимости, поехал по зову генерала-адъютанта. О, Русь! Что же тут удивительного, что иностранцы ничего не понимают, глядя на нас? Второй раз я видел его в Петербурге, именно в то время, когда меня ссылали в Новгород. Сергей Григорьевич жил у брата своего, министра внутренних дел. Я входил в залу в то самое время, как Строганов выходил. Он был в белых штанах и во всех своих регалиях, лента через плечо, он ехал во дворец. Увидя меня, он остановился и, отведя меня в сторону, стал расспрашивать о моем деле. Он и его брат были возмущены безобразием моей ссылки. Это было во время болезни моей жены, несколько дней после рождения малютки, который умер. Должно быть, в моих глазах, словах, было видно большое негодование или раздражение, потому что Строганов вдруг стал меня уговаривать, чтобы я переносил испытания с христианской кротостью. «Поверьте, — говорил он, — каждому на свой пай достается нести крест. Даже и очень много иногда, — подумал я, глядя на всевозможные кресты и крестики, застилавшие его грудь, и не мог удержаться, чтобы не улыбнуться. Он догадался и покраснел. «Вы верно думаете, — сказал он, — хорошо, мол, ему проповедовать, поверьте». Что все уравновешено, по крайней мере, так думает Азаис. По крайней мере, так думает Азаис. Французскому философу Азаису принадлежит сочинение об уравновешении человеческих судеб. Сверх проповеди он и Жуковский действительно хлопотали обо мне, но челюсти бульдога, вцепившегося в меня, нелегко было разнять. Поселившись в 1842 году в Москве, я стал иногда бывать у Строганова. Он ко мне благоволил, но иногда будировал. Мне очень нравились эти приливы и отливы. Когда он бывал в либеральном направлении, Он говорил о книгах и журналах, восхвалял университет и все сравнивал его с тем жалким положением, в котором он был в мое время. Но когда он был в консервативном направлении, тогда упрекал, что я не служу и что у меня нет религии, бранил мои статьи, говоря, что я развращаю студентов, бранил молодых профессоров, толковал, что они его больше и больше ставят в необходимость изменить присяги или закрыть их кафедры. Я знаю, какой крик поднимется от этого. Вы первый будете меня называть вандалом. Я склонил голову в знак подтверждения и прибавил: «Вы этого никогда не сделаете, и потому я вас могу искренне поблагодарить за хорошее мнение обо мне». «Непременно сделаю», — ворчал Строганов, потягивая ус и желтея. «Вы увидите». Мы все знали, что он ничего подобного не предпримет. За это можно было позволить ему периодически постращать, особенно взяв в расчет его майорат, его чин и почечуй. Раз как-то он до того зарапортовался, говоривший со мной, что, броня все революционное, рассказал мне, как 14 декабря Трубецкой ушел с площади расстроенный, прибежал в дом к его отцу и, не зная, что делать, подошел к окну и стал барабанить по стеклу. Так прошло некоторое время. Француженка, бывшая гувернанткой в их доме, не выдержала и громко сказала ему: «Постыдитесь! Тут ли ваше место, когда кровь ваших друзей льется на площади? Так-то вы понимаете ваш долг». Он схватил шляпу и пошел. «Куда вы думаете? Спрятаться к австрийскому послу!» Австрийский посол Лепцельтерн был женат на сестре жены Сергея Трубецкого. «Конечно, ему следовало бы идти в полицию и донести», — сказал я. «Как?» — спросил удивленный Строганов и почти попятился от меня. «Или вы считаете, как француженка», — сказал я, не удерживая больше смеха, «что его обязанность была идти на площадь и стрелять в Николая?» «Видите», — заметил Строганов, поднимая плечи и нехотя посматривая на дверь, «какой у вас несчастный склад ума! Я только говорю, что вот эти люди, когда нет истинных, моральных, основанных на вере принципов, когда они сходят с прямого пути, все путается, вы с летами все это увидите». До этих лет я еще не дожил, но эту сторону ненаходчивости у Строганова, над которой часто зло подсмеивался Чаадаев, я совсем напротив ставлю ему в большое достоинство. Говорят, что во время совершенного помрачения духа нашего Невского Саула после февральской революции увлекся и Строганов. Николая I Герцен сравнивает с израильским царем Саулом, которому, по библейской легенде, было свойственно безрассудство и жестокость. Первая книга «Царств». Строганов будто бы настоял в новом цензурном совете на воспрещении пропускать что бы то ни было исписанного мною. Я это принимаю за действительный знак его хорошего расположения ко мне. Услышав это, я принялся за русскую типографию. Но Саул шел дальше. Вскоре реакция обошла и перешла нашего графа. Он не хотел быть палачом университета и вышел из попечителей. Но это еще не все. Через 2-3 месяца после Строганова вышел в отставку и Голохвастов, устрашенный рядом безумных мер, которые ему предписывались из Петербурга. Так окончилось публичная карьера Дмитрия Павловича. И он, как настоящий москвич, сложив с себя бремя государственных дел, расположился важно отдохнуть, занимаясь сельским хозяйством и окруженный семьей, рысаками и хорошо переплетенными книгами. Во внутренней жизни его В продолжение его кураторства все шло благополучно. То есть в свое время являлись на свет дети, в свое время у них резались зубы. Имение было ограждено законными наследниками. Сверх того, еще одно лицо обрадовало и согрело последние 10 лет его жизни. Я говорю о приобретении бычка, первого рысака по бегу, красоте, мышцам и копытам не только Москвы, но и всей России. Бычок представлял поэтическую сторону серьезного существования Дмитрия Павловича. У него в кабинете висели несколько портретов бычка, писанных масляными красками и акварелью. Как представляют Наполеона, то худым консулом с длинными и мокрыми волосами, то жирным императором с клочком волос на лбу, сидящим верхом на стуле с коротенькими ножками, то императором, отрешенным от дел, стоящим, заложив руки за спину на скале средь плещущего океана, так и бычок был представлен в разных моментах своей блестящей жизни. В стойле, где он провел свою юность, в поле, свободный, с небольшой уздечкой, наконец, заложенный едва видимой невесомой упряжью в крошечную коробочку на полозьях, и возле него кучер в бархатной шапке, в синем кафтане, с бородой, так правильно расчесанный, как у ассирийских царей-быков, тот самый кучер, который выиграл на нем не знаю сколько кубков сазиковой работы, стоявших под стеклом в зале.